Эквадорская лягушка не могла прискакать в колонию российскую за полярным кругом. Это убийство, и Навального убил Путин.
Это икона Божьей Матери-Целительница.
Вот эта картина дарения иконы упырю – это не предмет стыда, а это предмет гордости.
Наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме.
А что вы хотели? Он лидер списка «Единой России». Но он хоть пьет, ладно? Соловьев нюхает. Опаснее всех тех, кто ведут здоровый образ жизни.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент» в студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Сейчас мы будем обсуждать события ушедшей недели. Все, кому не жалко, могут поставить лайк заранее. Это не ради нашего тщеславия, просто так вы помогаете нам распространять наши видео. Подпишитесь на Ходорковский лайв, кто этого до сих пор не сделал. И начинаем. Ну, не то чтобы главная новость недели, но просто когда есть случай, есть возможность начать с каких-то хороших новостей, я всегда это делаю. И сейчас покажу нашумевший в выходные фрагмент интервью «Дождю» спикера армянского парламента Алена Симоняна.
Я вам гарантирую, ни один человек по политическим соображениям не будет ни задержан, ни выслан в какую-либо другую, третью страну. Я вам гарантирую это официально.
Еще один важный вопрос. Я уверена, вы ждали его от меня.
Я извиняюсь, у нас очень много людей приезжает, очень много артистов, очень много известных людей, которые заявлены иноагентами и так далее. У них здесь концерты.
Как ваша покорная слуга, да.
Да, очень хорошо проходит, так что я думаю, этот вопрос нужно закрывать.
В общем, однозначно Армения не будет выдавать России тех, кого там преследуют по политическим мотивам. Кстати говоря, Екатерина Катригадзе сегодня утром заочно арестовали на 8 лет колонии, посадили заочно. Это звучит странно, но это факт, за посты Бучи, Одессе и Мариуполя. Но вернемся, собственно говоря, к теме. И дипломатический какой знатный щелчок по носу вот так вот от армянского политика.
Ну, это тут ведь важно то, что это сказано, артикулировано. Не практика, которая может быть такой, другой, можно делать вид, что это то или другое, а это артикулировано. Это внятный разрыв. Да, в Звартноц, в аэропорту Звартноц какое-то время сидели ФСБшники, мы все это знали. Да, что когда ты прилетаешь в Армению, в Ереван, то в эту секунду это становится известным. Там ФСБшники сидят. Все, нету в Двартноте, нету в Ереване. ФСБшников – это важная вещь. Важно, что это артикулировано, важно, что это сказано на фоне изменений в противоположную сторону в Казахстане, в Грузии. Потому что какое-то время назад, можно 3 года назад, там, меня звали в Казахстан там, выступать, там, в Грузию я мог приехать. Да? Изменения идут в разные стороны. Вот в Армении так. В Армении сейчас так, констатирую. Более общим планом, глядя, у Российской Федерации остаются еще силы, заниматься харассментом по периметру с бывшими союзными республиками. То есть держать под контролем, да, заставлять. Никто ведь, и Такаев, там, Казахстан, Грузия, никто ведь не в восторге от этого, наверное. Но у Российской Федерации еще есть ресурсы, да, вот ручки еще дотягиваются до туда. Докуда-то дотягивается, докуда-то нет. Идет процесс распада империи. Влияние падает, разумеется. Оно не линейно падает. Но оно на десятилетии двух-трех это все очень, очень очевидно. С Арменией отдельная история, потому что Армения всегда была, казалось, абсолютно подконтрольной. Она была абсолютно зависимой. Нефти нет, в отличие от Азербайджана. Да, слабая экономика, полностью зависимая энергетика от России. Поэтому, когда ты прилетал в Ереван, тебя встречали портреты Путина огромные. Да, потому что Лукойл, Путин, все кланялись. Потому что были полностью зависимы. Зависимость уходит, слава богу. Появилось нечто, что связывает Армению с Азербайджаном. Возможность показать средний палец путинской России. Ну, у Азербайджана давно была в связи с нефтью и Эрдоганом со спиной. В Армении вот появляется в связи с совершенно очевидными изменениями, тектоническими изменениями в геополитике. Но повторяю, империя распадается, мучительно распадается. У нее еще есть возможности гадить по периметру, и войны развязывать, и давить, и заставлять, и выкручивать руки, да, и приносить очень много горя собственным гражданам, которые думали спрятаться от этой подлой Российской Федерации по соседству. Нет. Значит, тут это длительный процесс. Но вот в этой истории важно не то, что Армения не выдавала и не выдает, пока что не выдавала, а то, что это артикулировано. Это внятный знак. Это изменение пейзажа.
Ну и еще одно интервью наделало много шума. Я тоже покажу фрагмент, имею в виду Зеленского, изданию «Политика», где он призвал выгнать россиян из ЕС и США. Уже есть информация из офиса президента, что говорил он, конечно, что тех россиян, которые поддерживают войну и Путина, и более того, зарабатывают на этом, бенефициаров режима так называемых, и санкции против них. Но давайте посмотрим первоисточник.
Give this message to Europeans. Europeans made a lot, but didn't put still sanctions on nuclear energy of Russians, on Rosatom, on people, on their relatives, on their children, which live in Europe, which live in the United States, which study in the universities of Europe, which have real estate in the United States. So they have a lot of real estate. They have children, relatives everywhere. F*** away to Russia. Go home. You don't respect anybody in the United States. You don't respect rules. You don't respect democracy. You don't respect Ukraine, Europe, etc. Go home.
Ну, в общем-то, мне показалось сразу, что он говорил именно о тех, кто привержен режиму Путина, но почему-то ряд блогеров и ряд СМИ стали писать о том, что Зеленский призвал выгнать всех россиян. Почему такая была болезненная реакция на это?
Ну, послушайте, каждый услышал то, что ему захотелось услышать. Идиотов-то совсем нет. Вот я послушал эту пленку, тоже совершенно недвусмысленно. Он говорит о бенефициарах. Он говорит о тех, кто не уважает правила, да? О тех, кто не уважает правила, о бенефициарах этой войны. О родных и близких кролика. Обо всех этих бесчисленных, да, значит, прямых соучастников преступлений или их ближайших детей, которые как ни в чем, ближайших родственников, которых ни в чем не бывало, без всяких проблем, живут в Европе и Америке. А осадочек, а нервная реакция связана, конечно, с контекстом. Потому что контекст-то связан с тем, что родные и близкие кролика от Ксении Собчак до, значит, дочери Пескова благополучно обитают в Европах и выкладывают оттуда прекрасные совершенно видео на фоне Эйфелевой башни и так далее, а депортируют, гонят вон, да, людей, которые судьбой своей, жизнью своей платили за попытку остановить Путина. Это контекст. И в этом контексте, конечно, очень болезненная реакция. Она понятна. Но я думаю, что большинство тех людей, которые я тоже почитал, тех людей, которые, вот, так сказать, острейшим образом среагировали, они просто не видели первоисточников. Им, как в том анекдоте про Каруза, Рабинович напел. И они сдетонировали. Это понятно. А контекст. Контекст очень важен. Эти слова Зеленского... Ну и еще есть момент, конечно, стокгольмского синдрома, потому что про Путина особенно не скажешь, да, ничего. А вот Зеленский, который призывает выгонять всех россиян. То есть энергия протеста, энергия обиды, протеста против обиды, да? Реакция на обиду. Она выходит в сторону Зеленского. Это понятно. Но, к сожалению, вот контекст, мы говорим о контексте. Вот, к сожалению, Зеленский не нашел слов уважения памяти Алексея Навального. Так сказать, в проброс, заявив, что Путин убивает и украинцев, мне сейчас, так сказать, не до Навального. Вот это уже, это контекст, который заставляет по-другому смотреть и на его слова в адрес бенефициара войны. Потому что Навальный не был бенефициаром войны. Навальный был человеком, который пытался остановить Путина ценой своей судьбы, ценой многих лет заключения, ценой жизни, в конце концов. В то время, когда Зеленский прекрасно себе выступал на Первом канале. И он это не может не понимать. Но он не может высказать слова уважения Зеленский. У него в адрес Навального. У него выборы скоро. И он говорит только то, что должно прибавить ему, по его мысли, электорат. И это печально, и это пошло. И вот меня это ранило. Не то, что вы показали, не тот отрывок, который вы показали, он совершенно недвусмысленный и абсолютно нормальный. По поводу россиян, надо прекрасно понимать, что то изменение в отношении к российскому паспорту, это следствие войны, развязанной российским президентом. Эта формула работает, к сожалению. Тут со времен Ремарка и Гитлера ничего не изменилось. Плохо быть немцем, да, в 30-х, 40-х. Плохо быть русским в 20-х. Точка. Дальше подробности. Но если мы говорим о Зеленском, меня раздражило. Вот моя нервная болезненная реакция была именно на его пренебрежительные слова, так сказать, в адрес Алексея, памяти Алексея Навального. Вот это уже пошлая политика. И это печаль.
А вы не связываете это, раз мы говорим про контекст сегодня так много, вы не связываете это с последним скандалом, который был из-за Волкова с командой Навального, где не самые лестные слова в офис президента были сказаны о его назначениях и о его окружении? Здесь, вы думаете, нет никакой коннотации? Раздражение Зеленского это не вызывает?
Вы знаете что? Президент страны, политик, не имеет права на такую коннотацию. Частный человек абсолютно имеет. Мне кто-то гадость написал в Фейсбуке, я ответил, раздражившись, не утерпев. Это нормально. То есть ничего хорошего нет тоже в моем случае. Но я частный человек. Нет, когда ты президент огромной страны и говоришь от имени этой страны, и тебя слышит весь мир, а не твой пузырек в Фейсбуке. Нет, ты должен преодолевать. Да, понятно, человечески очень понятно это раздражение. Но нет, это не кажется мне, это кажется мне, может быть, объяснением, но не кажется оправданием.
К теме убийства Навального мы еще вернемся и поговорим об этом сегодня. Но сейчас я покажу, ну что-то мне захотелось что-нибудь, вот, знаете, более оптимистическое в начало. И покажу свое любимое видео недели. Депутат Нечаев пришел на заседание правительства попросить, чтобы в России хотя бы год не вводили запреты. Внимание на лицо Мишустина.
Давайте удивим всех. Вот. Год без запретов. Я думаю... Никто здесь не возражает.
Сколько неподдельной радости всего за секунду. Оно у него какое-то стало детское на секунду выражение лица Мишустина.
Да. Но в эти несколько секунд он успел отловить это выражение лица и вернуть мрачное государственное. Обратите внимание, что с физиономией там, как там это не сыграть. Он сначала просиял, как ребенок, потому что он услышал то, что сам бы хотел сказать, но не может. Он удивился, и действительно была детская, замечательная человеческая реакция. Но он тут же вспомнил, что он премьер-министр Российской Федерации и сделал государственное мрачное лицо. Успел? Ну, не успел, конечно. И это очень выразительно. Конечно, конечно, Мишустин бы хотел, чтобы был интернет, чтобы не было войны, чтобы была нормальная экономика. Все понятно, он бы хотел. Но он премьер-министр Российской Федерации. Слушайте, ну... Я не знаю, кто был министром, плохо знаю историю, не помню, кто был министром экономики при Гитлере. Ну, представьте себе, вот, да, вот человек говорит, слушайте, давайте будет все нормально, как раньше. Вот чтобы была экономика, чтобы мы занимались экономикой, чтобы мы миллиарды не тратили на убийство соседних народов, да. Конечно, да. Но тут же, ой, мамочки, ой, кто я? А я вот кто. Нет, нужно тут такое лицо сделать. Очень выразительное видео, да, чудесное. Чудесное. Это про то, что там внутри. Это про крупный план. Номенклатурный крупный план. Про то, что когда все это лопнет, потечет, так сказать, да, с вонью и кровью. Когда все это лопнет и потечет, то, конечно, Мишустин будет рассказывать, как он Набиуллина, Греф, все они... Да, вплоть до Константина Эрнста. Все они будут рассказывать, как они в окопе, прикованные к пулеметам, из последних сил пытались удерживать на рубежах нормальной жизни, чтобы люди не забывали какие-то ценности, чтобы была нормальная экономика, забота о людях. Мы все это, надеюсь, услышим. То есть я надеюсь, что мы это скоро услышим. Я бы сказал, надеюсь, что это я еще даже услышу, а вы точно. Да, вот это Мишустин, это был момент истины, очень симпатичный.
Что-то у нас в последнее время зря простаивает рубрика «Смотрим на Путина и наблюдаем, как он там». Поэтому я прям буквально за уши, но притяну любопытное видео. А, значит, в пятницу, например, кремлевская пресс-служба выпустила довольно мерзотное видео, как Путин получает в дар икону от родителей тяжело больных детей. А я покажу.
Это икона Божьей Матери-Целительница. Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века почиталась как чудотворная. Она изображает Богородицу, склонившуюся у постели болеющего мальчика. Святейший Патриарх отметил, что вот родители, которые, когда узнают диагноз ребенка и прогноз, они испытывают ту глубину переживаний и страданий, которые испытала Богородица тогда, когда ей было открыто рождение сына и его предназначение.
Если вдруг, еще раз повторю, если вдруг еще никто не, кто-то не понял. Вы посмотрели сценку, родители тяжело больных детей благодарят Путину за специально созданный фонд и дарят ему икону с Богородицей у постели больного мальчика. Я вот каждый раз, когда такое видео смотрю, я удивляюсь, господи, ну как не стыдно, но неужели со стороны, глядя, какой-нибудь пресс-секретарь Кремля не ощущает, что это too much, что это немножко зазорно, неловко, неудобно, нескромно, в конце концов.
Слушайте, ну как четверть века культа личности. Какое-то может быть, что там нескромно. Мы кричали об этом криком в 2001-2002 году. Я посвящал половину программы своей. Того коврики вышивали с лицом Путина уже в 2000-2001 году. Лена, через четверть века. О чем вы говорите? Кому там будет уже неловко? В администрации, по крайней мере. Что касается родителей, несчастных этих. Господи, Боже мой, люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем он милее господа. Им в голову не приходит, этим несчастным родителям, что они не икону должны дарить Путину за то, что он создал какой-то фонд. Он, на свои деньги, наверное, да? Создал какой-то фонд и дал копеечку, чтобы... Может быть, вылечили их сына. Им в голову не приходит, что они должны не иконы ему дарить и руки целовать, а трясти его за грудки и спрашивать, где деньги. И почему половина бюджета российского идет на войну? Почему нету денег на медицину? Они должны испытывать... Нет, это не те чувства, которые испытывала Богородица, узнав о предназначении сына. Нет, это совсем другие чувства. Когда у тебя тяжело болеет ребенок, а у тебя нету ни денег, ни возможности, ни медицины, да, для того, чтобы его вылечить. Когда он умирает не от того, что болезнь смертельная, а от того, что нету лекарств. Потому что лекарства надо покупать у супостатов. А это нам гордость не позволяет. Мы лучше на эти деньги пожилому дому в Киеве ударим. Целее будут деньги, полезнее. Да? Так вот им в голову не приходит это. Их винить в этом нельзя, потому что, чтобы это пришло в голову, туда это надо положить, в эту голову. Это должны журналисты рассказывать, это должны, да, должна быть вся политическая система, общественно-политическая система, воспитывать и избирателей, и тех, кого они избирают. Я просто представил себе, чтобы в Канаде целовали руки, в Канаде, в Дании, чтобы целовали руки премьер-министру там, да, канадскому, за то, что Канада будет там лечить больных детей, чтобы ему иконы дарили и руки целовали. Это его работа. Он на это поставлен. Есть налоги государственные, люди платят налоги, которые должны идти на это, на лечение, на то, чтобы города не вымерзали. Причем украинские города вымерзают от российских бомбардировок, а российские города вымерзают сами по себе, потому что все деньги российского бюджета ушли на бомбардировки украинских городов, поэтому вымерзают российские. Так эту связь в башке должны, им надо это объяснять. Традиции наши, к сожалению, не датские, не канадские, и вещи совершенно очевидны человеку другой политической системы и другой этической системы. Они просто не приходят в голову. Жалко, я уже говорил, по отдельности всех жалко. Все вместе катастрофа. Вот эта картина дарения иконы упырю за то, что он Христа ради, не по закону, а Христа ради, У него там какой-то свой отдельный Христос есть. Ну вот там, у него там квоты есть у этого Христа какие-то на больных детей. И это показывает, внимание, вот что важно. Это ведь показывается по телевидению. То есть это не предмет стыда, а это предмет гордости.
Тоже, значит, редкий гость в нашей программе, поскольку я обычно считаю недостойным Дмитрия Медведева появляться у нас в эфире. Но тут прям внезапно что-то произошло. Давайте мы его просто понаблюдаем, как говорится.
Тут вошь со стекленевшими глазками произнесла: наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме. Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост. Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404.
Глубокомысленно настолько, что я вообще не очень поняла, о чем он. Ну да и не важно, но такой в ЧБ, такой, знаете, немножко в нуаре, такой устрашающий, что я не могу на это без смеха смотреть. Простите меня, пожалуйста, что это было.
Слушайте, шут в шекспировской «12 ночи» шут говорил, что бред сумасшедшего не святое писание. Не обязательно в него вслушиваться, его комментировать. Ну, пьяненький, да, ну, как всегда, собственно говоря, пьяненький. А что вы хотели? Он лидер списка «Единой России» на предстоящих выборах. Он должен быть заодно с народом. Вот в Перми, кажется, отменили пробег за трезвость, потому что не набралось участников. Ну, вот Медведев, да, он пытается соответствовать тренду. Но он хоть пьет, ладно, значит. Соловьев нюхает, вот... В очередной раз что-то такое сказал, просто куда-то его дорожка привела в какие-то совсем, совсем страшные места. Это хоть добродушный, тот того совсем заклинил. Но скажу вам, что опаснее всех тех, кто ведут здоровый образ жизни, как, например, Владимир Владимирович Путин. Вот это уже прямая дорога в ад. Поэтому не знаешь, что пожелать. Может, лучше выпить действительно, как Дмитрий Анатольевич. Ну, вреда от него не будет. Вреда от него не будет уже. А могла быть польза, мы на нее надеялись, помните, там сколько-то лет назад, 12, там, 13 лет назад. Могла быть польза по обстоятельствам, но он выбрал вот такой путь, да, дай ему Бог здоровья. Вреда от этого, повторяю, гораздо меньше, чем от трезвого Владимира Владимировича.
Ну, 2 года прошло с момента убийства Навального. Больно, как вчера. Я думаю, что это не только мое чувство, но и большой части наших зрителей. И Алексей Навальный был отравлен 16 февраля 2024 года, а 14 февраля 2026 мы узнали подробности. Это был яд, да еще какой экзотический почти, что эпибатидин, яд эквадорской лягушки, сильно действующий нейротоксин. Таким выводом пришли лаборатории 5 европейских стран. И да, все мы знаем все о Путине, но тем не менее некоторый шок от этих новостей все равно я испытала в субботу. А вы что думаете?
Да нет, шока нет. Мы знали, что Навальный был убит, и мы знали, что его убил Путин. Но теперь это, как говорится, официально. Ну, не юридически официально, но это доказано. Это доказано. Эквадорская лягушка не могла прискакать в колонию российскую за полярным кругом. Это убийство, и Навального убил Путин. Потому что этот яд невозможно добыть нигде. Он не продается в ближайшем военторге, как форма, да? В 2012-2014 году, о военной форме. Вот, это теперь официально. Это важная вещь, то, что это признано. И вот Рубио сказал, что, да, принял к сведению, что у них нет сомнений, что 5 лабораторий европейских, которые проводили этот анализ, что они пришли к правильному выводу. Это очень любопытный момент, потому что президенту Трампу будет тяжелее в следующий раз говорить, какой хороший парень Владимир Путин, как он его хорошо понимает. Потому что теперь официально, когда ты контактируешь с Путиным, ты контактируешь с убийцей. Точка. И это официально. Ты не можешь сделать вид, что ты этого не знал. Как это делали вид многие годы разные политики. Европейские, американские. Да? Ну, когда-то действительно не знали. Там Джордж Буш-младший, когда там 25 лет назад после Любляны говорил, что он вкус, попробовал вкус души друга Владимира, да? Ну, может, он действительно не знал, с кем имеет дело. Доклада Салье не читал. Но теперь все знают. И вот с этим знанием прошу вести дальше с ним переговоры и говорить о том, какой он приятный человек, какой он хороший человек и какой он твой друг. Это меняет пейзаж, как мне кажется. И очень хорошо, что это прозвучало совершенно официально. Что же касается годовщины, то вы знаете, у могилы Навального по-прежнему люди, цветы. Я не про даже европейских дипломатов, я про россиян, которые, живя в России при Путине, приходят на могилу к Навальному. И это к вопросу о россиянах, которые это отчасти коррелируется с темой, так сказать, с которой мы начали с Зеленского и так далее. Это к вопросу о россиянах, о том, какое, как мне кажется, преступление всех в нравственном отношении мазать по рисунку на паспорте одной краской. Нет, в нравственном отношении единица измерения человек. Как был отдельным человеком Алексей Навальный, потрясающим, уникальным человеком. Должен сказать, не я это написал, но я это тоже подумал, и многие об этом подумали. Как бы он обстебал эту эквадорскую лягушку? Как бы, какой бы пост он написал? Потому что одним то, что поражало в Алексее Навальном, не только его мужество, но безукоризненная интонация, позволял своим связкам все звуки помимо воя, сказано у Бродского. Вот он не позволил себе воя. В обстоятельствах, когда никто не посмел бы его упрекнуть в смертном вое, он оставался потрясающее самообладание и потрясающее совершенно мессианское ощущение своей правоты и избранности. И я позволю себе процитировать Сергея Пархоменко. Эта тема 2 года уже. Как, зачем же он... Причем очень часто люди, которые это говорят, чувствуют свое превосходство интеллектуальное над Навальным. Ну, что же он вернулся? Ну, сам, ну, что ж жаловаться теперь? Сам вернулся ваш Навальный. Чего? Зачем же он вернулся-то? И Пархоменко очень точно сформулировал. Офицер, который после ранения возвращается на фронт, он не совершает, чтобы там погибнуть, может быть. Он не совершает ошибку. Он просто верен своему воинскому долгу. Вот Навальный был верен своему воинскому долгу. И он вернулся на фронт. Хотя имел, конечно, полное право комиссоваться после того, что с ним сделали. Полное право после отравления. Но он вернулся на фронт. Нам бы очень тяжело, я писал это после гибели Навального, очень тяжело дается чужое нравственное превосходство. Очень тяжело. Гораздо легче думать, гораздо легче все это, так сказать, воспринимать в рамках его ошибки. Ну вот он, ну, он же глупость совершил. Ну вот, так гораздо легче. Алексей Навальный совершенно великая фигура. И вы знаете, что раз уж тема Богородицы, Христа и мессианства возникла у нас в программе, у Христа это заняло 3,5 века, да? От маргинала распятого, от распятого преступника до его сегодняшнего статуса, это заняло 3 века. А Навальный не мессия, не бог. Но помяните мое слово. Я, наверное, не застану, вы застанете точно. Помяните мое слово, как это все окажется не напрасным. Его смерть, его гибель, его жертва. И вы это застанете, и многие из нас застанут это. 2 года. Эта отсечка, даже до него было много и убийств, и преступлений, но это совершенно отдельная отсечка, конечно, в российской истории. После нее, кстати говоря, очень многое воспринимается уже совсем по-другому.
Давайте я еще все-таки покажу момент, где с утра появилось видео. Россияне пришли на Борисовское кладбище еще до его открытия. Десятки человек, там вот как раз были и дипломатические машины, которые вы упомянули. Просто ждут, чтобы туда зайти. А у них на фоне, когда снимали фотографии, стоят вот такие машины Росгвардии с нарочитой буквой Z напяленной куда-то там. И мне кажется, это специально сделано, чтобы отпугивать мотивировать тех самых россиян, чтобы разворачивались, уходили. Смотрите, мы готовы вас тут принимать, мы всех тут вас запишем, на камеры видеонаблюдения заснимем. Но это, конечно, никак не повлияло. Позже появились уже и кадры, где на могиле очень много людей и очень много цветов. Просто хотелось показать.
Да, и я хочу сказать, поскольку мы все время говорим об этой реке времен, об этих там авгиевых конюшнях, какой-то Геракл, неизвестный нам, не человек, время, повернет эту реку и смоет все это дерьмо, боюсь, что вместе с конюшнями уже смоет. Но вот я хочу посмотреть, я по поводу буквы Z на машинах, ох, дорого бы я дал посмотреть, как они будут соскабливать эту букву Z с бортов своих машин. Как они будут переодеваться в гражданское и говорить, повторять, я не такая, я жду трамвая. Я просто, как они будут шарахаться от Путина. Вот ради удовольствия это увидеть, стоит еще пожить, я вам скажу.
Вообще, я хотела рассказать, просто поделиться ощущением. У меня появилось в последнее время, буквально последнюю неделю, оно довольно сомнительное, но тем не менее ощущение, что не все, слава богу, у Кремля, и множество новостей дало мне это ощущение. Вот орущие без связи там военные, депутаты в Госдуме у нас возопили, вспомнили, что они оппозиции тут недавно вообще была хохма, я считаю. А еще как будто, знаете, и лодку-то не качает, а видно, что их всех подташнивает. И люди, которые обычные люди в соцсетях, которым кому пришлось бизнес закрыть из-за новых законов, а у кого счета, знаете, пришли за коммунальные платежи такие, что они в ужасе. Ну, в общем, и, конечно, эта картина с людьми у могилы Навального, и даже те самые дипломаты, на которых вы не обратили внимания, но ведь это открытое тоже заявление, как мне кажется, абсолютно ясное, особенно после вот этих анализов о его убийстве и заявления спикера. В общем, все, что мы сегодня обсуждали, как будто дает мне вот это ощущение. Но, возможно, это иллюзия, Виктор Анатольевич. Вы что думаете?
Да нет, это не иллюзия, разумеется. У Путина проблемы, у путинской России проблемы из-за Путина, из-за того, что Россия идет путем Путина. У нее проблемы, и они будут нарастать и накапливаться. В какой момент? Это не иллюзия. Это абсолютно не иллюзия. В какой момент и почему, как будет выглядеть та банановая кожура, на которой это все поскользнется, да, и как будет, в какой момент вот эта японская палка перевернется, это мы знать не можем. Как не можем знать скорости и даже направления в точности того, что будет дальше. Но, безусловно, да, безусловно, это происходит на наших глазах. Проблемы накапливаются, и они будут накапливаться. Вымерзающие города, проседающая экономика. Но это не, такие вещи не бывают бесплатно. Война, которую много лет ведет государство, причем война, не подкрепленная никакими реальными целями, это не украинская справедливая освободительная война, где люди страдают и, конечно, хотели бы прекращения этой войны, но понятно, за что они воюют. Они воюют за свою землю против оккупантов, которые пришли на их землю. Тут, значит, понятно, за что терпеть. А за что терпеть россиянам? Вымерзающие города. Это ради чего? Ради того, что, повторяю, лишний раз ударить ракетой по жилому дому в Киеве? Ну, не всем это кажется основанием для того, чтобы вымерзать самим. То, что Киев вымерзает, да, это пускай. Но мы-то тут при чем? Как? Нас-то за что? А это за что будет нарастать? И ракеты уже постепенно, тот разговор, который был 4 года почти назад, о том, что надо разрешить Украине переносить войну на российскую территорию, и это бы остановило войну в короткий срок. Если бы НАТО включилось, войны бы не было через месяц, если бы НАТО включилось по полной программе, и россиян бы погибло меньше, я уже не говорю про украинцев. Путина бы просто не было. Ну вот не смогли. 4 года спустя, снова сделав большой круг, возвращаемся к теме. Надо разрешить, я имею в виду НАТО, Запад, разрешить удары, перенести войну вглубь российской территории. Чтобы россияне начали чувствовать, что это их война, а не какие-то проблемы там у Зеленского. Чтобы ухудшилось меню, да, к сожалению. К сожалению, другого пути нет, повторяю. Только не говорите мне, что я это пожелал россиянам. Я желал россиянам, чтобы не было Путина. Четверть века назад я это желал россиян. А сегодня вот пришло время просто платить. И это только самое начало расплаты. Так вот, конечно, огромные проблемы у России, неизбежные проблемы. Вопрос в том, в какой момент и как это количество перейдет в качество. Этого мы знать не можем. Но то, что проблемы накапливаются, безусловно. И то, что война будет закончена только тогда, когда закончится Путин, в политическом как минимум отношении, это совершенно очевидно. Все остальное – это просто поблажки, это просто возможности передохнуть агрессору. Это в 43-м году остановить войну против Гитлера под пацифистскими лозунгами, сказать, ну давайте перемирие. Ну, чтобы он как-то немножко экономику привел в порядок, нового оружия наделал, да? Чтобы его рейтинг поднялся снова. Давайте, давайте остановим войну. В 43-м году нельзя останавливать войну против Гитлера. Ну, я еще раз, то, что касается перемирия, условия этого перемирия, это не нам с вами решать, это решать Украине. Только Украине. Это война, в которой они жертва, и только им решать, какую цену можно заплатить за передышку. И допустима ли эта цена? Это не наш вопрос вообще. Я сейчас говорю с точки зрения исключительно исторической, вот такими большими, и очень издалека. Очень издалека. Проблемы накапливаются, они очевидны. Есть проблемы внутри. Очевидно, что внутри огромная часть элиты, оставшейся элиты, прошлой, старой, вот Мишустин с компанией. Все эти Мишустин, Греф, там, Набиуллин, вот это Силуанов. Разумеется, они были бы счастливы, если бы Путин околел и война остановилась. Они как экономисты, да, они были бы счастливы. Посмотрим, посмотрим. Я полагаю, что это все не сильно за горами. Изменения не сильно за горами. Но, повторяю, для истории там, 5, 10 лет, 15 лет это в пределах погрешности. Поэтому тут ничего внятного сказать нельзя. Мне, по крайней мере, с моими знаниями.
Ну да, давайте остановимся на формулировке, что это не изменение не за горами, оно уже тогда будет выглядеть как более утоляющее, наверное, для конца программы.
Слушайте, давайте до конца программы более утоляющее. Сегодня, да, ну, программа выйдет завтра, а, по-моему, сегодня день рождения у Тимура Кибирова, потрясающего российского поэта, абсолютного классика. Абсолютного классика. А вот так бывает нечасто, что человек десятилетия напролет живой, рядом с нами живущий, почти ровесник мой, да, чуть постарше, а много, несколько десятилетий уже совершенно очевидно, что это классик. Дай ему Бог здоровья, а нам дай Бог здоровья и уровня читать его замечательные стихи. Ой, на ходу не вспомню. Наша Таня громко плачет, ваша Таня хоть бы хны. Снова тычет и бабачит население страны, мы опять удивлены. Вспомнил что-то, может быть, не точно, вспомнил самое короткое. Читайте Тимура Кибирова, отличное, более утоляющее. Пахнет дело мое керосином. Почитайте эту потрясающую поэму, да, «Сквозь прощальные слезы». С днем рождения, Тимур! И дай нам всем Бог здоровья.
Неиронично последую вашему совету, так что все, кто желающие, могут тоже ко мне присоединиться и почитать специально стихи Тимура Кибирова. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, за совет, и за то, что пришли поговорить, и за более утоляющие, и вообще за все. И надеюсь, что увидимся мы ровно через неделю и тоже найдем хоть что-нибудь оптимистическое в нашей картине дня. Ну а наши уважаемые зрители, кто еще не подписался, вам стоит это сделать, чтобы не пропустить. Скоро увидимся.